Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Сегодня у нас такая, добрый день, интермедия в наших, собственно, исторических программах, потому что надо все-таки посмотреть, мы уже близко находимся исторически к 200-летию начала войны, и 200-летию, я просто слышу наводку, надо выключить телефон совсем, я так думаю. Вот, идет наводка, все. Ну, так вот, надо посмотреть, что будет, собственно, вот в эти дни происходить. И реставрация, и что в Москве подновлять. Все мы видим, я сразу представлю нашего гостя, Николай Переслегин, советник главы Департамента культурного наследия Москвы.
Здравствуйте.
У нас же дни культурного наследия в Москве. У нас, а вообще не сделать ли каждый месяц?
А вы знаете, у нас вообще-то есть такая мысль, нет, он выключен совершенно.
Странный телефон. Просто, нет, наводки электронные, да.
Видимо, да. Да. Да, у нас на самом деле мысль такая есть. И дело в том, что я считаю, что совершенно это было бы правильно. И это абсолютно укладывается в некую общую концепцию того, что мы сейчас делаем в Москве в этом плане. Потому что, например, вот это уже стало таким общим местом, что теперь в любой памятник архитектуры фактически можно попасть не только два раза в году, а уже на постоянной основе, фактически в таком совершенно нормальном и обыденном режиме. Это очень важно, и там год назад это казалось нонсенсом и чем-то невероятным, сегодня это уже совершившийся факт.
Да. Так что так вот, ну, вот поэтому... в эти дни мы, кстати говоря, и приурочили сейчас чуть-чуть на несколько дней раньше, мы выпустили наш «Дилетант», пятый номер, в «Ситивизор» покажу, но вы обложку уже видели, она на сайте висит, обложка и несколько материалов. Вот, несколько материалов у нас. Хочу показать вам то, что связано с, то, что связано с нашей темой, 200-летием войны 12-го года, новый разворот. Здесь уже астраханские кирасиры, иконные гренадеры императорской гвардии, два портрета, как всегда. Ну и основные темы номера – это «Белое движение». Белое движение с его вождями, с его командирами, с его атаманами и много подробных статей. Ну и всего прочего. Мне самому очень интересно было сегодня читать, хотя я знал, что там будет в этом номере. Но прочитать уже все статьи, практически все. По-новому мы представляем историческое кино. Оружейное наше заработало. И пистолеты системы Браунинга тут представлены в подробностях и схемами, и, собственно, чем в истории пистолет Браунинга-то отметился. Как всегда, конечно, оружие отмечается всегда достаточно тяжело и кроваво, и все это вы прочтете. Ну, у нас будут специальные номера к 2012 году, и специальный будет о пожаре Москвы, кстати говоря.
Да, ну, вот было бы потрясающе.
Вот, давайте вместе сентябрю. Обязательно будем делать, и, но уже сейчас... В Москве много что делается. Мы видим короб, под которым триумфальная арка.
Да.
Там уже вот то, что неправильно в быту называли квадригой, потому что там шестерка все-таки лошадей. Да, можно было бы задать как-нибудь, это сколько там все-таки лошадей. Квадрига – это на Большом театре. Но там масса всего любопытного открывается, потому что вы знаете, что триумфальная арка стояла там, где сейчас площадь Белорусского вокзала, у заставы этой стояла. И потом ее долго-долго не было. Слава богу, не уничтожили. Кое-что все-таки уничтожили. Да?
Ну, в принципе, сейчас вот в рамках той реставрации, которую мы проводим, мы восстанавливаем, реставрируем в том числе те фрагменты, которые были утрачены при перевозке. Вот, поэтому это будет реставрация именно на момент создания. То есть последний раз она реставрировалась в 1968 году, и, в принципе, эта реставрация была очень качественной по своей сути, то есть по материалам, по подходу, по научности того, что там было восстановлено, отреставрировано. Это все было сделано достаточно глубоко. Но по аутентичности все-таки там есть некоторые вопросы. И сегодняшние наши исследователи, наши ученые, реставраторы, которые сейчас этим занимаются, они открыли сделали несколько открытий уже в процессе реставрации. И вот те фрагменты, которые были утрачены, они будут восстановлены и водружены на те места, в общем, в которых они находились при создании арки.
Когда будет арка открыта?
Тут ситуация такая. Вот, значит, я сейчас вам все расскажу полностью про эти работы. Вот в феврале месяце мы их начали. Там самый сложный, самый такой трудоемкий этап был в том, чтобы вот снять с верхотуры, снять с самого верха, с 40-метровой высоты, снять вот саму колесницу и статую Победы. То есть мы это снимали, это была такая совершенно ювелирная операция, потому что аналогов, в общем-то, таких работ, ну, нет.
Ну, а почему, вот естественный вопрос, которым задаются люди, кстати говоря, задавайте вопрос, +7 985 970 45 45, и твиттер-аккаунт вызван. Естественный вопрос, почему это нельзя было сделать там?
А очень
мы же
просто.
Знаем, и в Берлине, ведь Брандебургские ворота там,
по-моему. Если там оказаться, вот я там был на арке последний раз позавчера вместе с журналистами, мы показывали всем, так сказать, приглашали всех подняться на самый верх. Дело в том, что там совершенно какие-то невероятные были утраты. Дело в том, что металл настолько деформировался, там был настолько испорчен, видимо, за счет того, что все-таки арка находится на очень интенсивной проезжей части. И за счет каких-то, видимо, и там реагентов, и за счет того, что постоянные выхлопы, металл очень сильно был испорчен. И там просто вот там есть фрагменты, просто которые прогнили полностью вот насквозь. И, конечно же, для того, чтобы их отреставрировать, это требуется ситуация именно научной реставрационной мастерской.
Да.
Вот, поэтому, конечно же, они были в ювелирном таком совершенно формате сняты оттуда прямо. Это было ночью, в феврале. Мы приглашали туда всех журналистов. Это было совершенно такое потрясающее, такое феерическое, грандиозное событие. Там, значит, 20-градусный мороз. Там порядка, может быть, там 40 съемочных групп. Вот стояли внизу и ждали, когда вот кран снимет оттуда статую Победы и потом саму колесницу. Мы из этого сделали такое отдельное такое какое-то событие. Это было достаточно так необычно, когда вдруг посреди Кутузовского проспекта ночью снимается краном вот, колесница и скульптура. Угу. И дальше уже это было, опять же, ночью в сопровождении там, специальных каких-то машин, сопровождение уже отведено в реставрационную мастерскую, которая находится в Мневниках. И там уже специалисты, реставраторы, ученые сейчас это реставрируют. По сути, уже эти работы завершены. Дело в том, что там, я еще раз хочу сказать, что там очень серьезно пострадал металл, очень серьезно был вот подвергся не коррозии, это не коррозия, это влияние среды.
Это среда, да. И среда очень агрессивная, мы только сказали, конечно,
да.
И металл пришлось заменять, да, сейчас?
Нет, металл, фрагментарно, конечно, пришлось заменять, да. Но дело в том, что, опять же, да, это реставрация, это не новая какая-то история, это реставрация, а в соответствии с реставрационными нормами, если это научная реставрация, то, конечно, мы в данном случае должны руководствоваться именно тем составом сплава, который был применен изначально. И в этом тоже заключалась, в общем-то, отдельная, ну, такая очень большая сложность, потому что воссоздать сегодня такой сплав на основе...
Мало того, что надо проанализировать, нужно произвести химический анализ.
Конечно,
Еще и технологию восстановить.
Ну, вот об этом-то и речь. Поэтому, во-первых, был, по сути, воссоздан этот сплав аутентичный, который был применен при создании скульптуры. И скульптура, соответственно, и колесница. И фрагментарно он был... Это совершенно ювелирная вот такая вот там работа. Вот мы позавчера журналистов привозили в реставрационную студию, в мастерскую, где сейчас проводятся эти работы, и потом уже на арку. И, конечно, это потрясающая работа по своей именно тонкости, по научной тонкости, потому что, вы понимаете, вот это знаете, вот как-то, вот когда такое видишь, что это как-то вот очень приятно, потому что вот все, что, может быть, строится сегодня в Москве, как-то вот, ну, там, или сейчас уже, наверное, не строится, а все, что было построено за последние 20 лет, сюжет, это такая какая-то грубая и зачастую совершенно необоснованная ничем история. Вот когда ты видишь, что есть люди...
За редчайшими исключениями, я бы сказал.
За редчайшими исключениями. Есть, конечно же, огромное количество какого-то непонятного новодела и какой-то такой грубятины, зачастую концептуально никак не обоснованной, не с горизонтальной точки зрения.
Плюс еще исполнение бывает.
Да.
Мы видели, все мои любимые вот есть здания, где при старой технологии, когда, например, начало 20 века, большой доходный дом. Предположим, там несколько, вот это то, что в быту называют фонариками, несколько эркеров. Они абсолютно параллельны с любой точки зрения. Они просто стоят прекрасно. Вижу при современных технологиях дом конца 20 века, 90-х. И получается такой вот, они винтом заворачиваются.
Ну, вы знаете, есть такая неплохая теория про то, что, которую разделяют, в общем-то, там многие архитектурные критики и исследователи, в общем, даже многие приличные архитекторы, которые есть в Москве, о том, что за последние 20 лет вообще-то московские архитекторы, вот те, кто строили в центре, они создали очень серьезно задел для своих более вменяемых последователей, я имею в виду профессиональных последователей.
Что, показали, как не надо?
Нет, а все дело в том, что это все будет через некоторое время, как мне кажется, снесено за некачественностью, некрасивостью и, в общем, ненужностью.
Я думаю, что будут защитники.
А площадки-то хорошие, поэтому
защитники пройдет некоторое время и будут защитники.
Ну да, защитники, например, новодел на Каташевской набережной.
Конечно, аутентичный новодел Пушковской эпохи. Да, обязательно.
Дело в том, что Москва, я в данном случае, это, конечно, очень весело об этом сейчас рассуждать, но Москва такой город, который, если мы посмотрим на историю, да, там, то Москва всегда была городом, который принимает фактически любую архитектуру. И в этом есть определенная даже градостроительная трагедия, потому что в отличие от Питера, где вот любое нововведение, оно не может прижиться, если оно не питерское такое, вот какое-то не настоящее, не по эстетике, по какой-то концептуальной сущности, если это не...
Ну, с Москвой это предмет Питеру, для спора, потому что далеко не всю архитектуру принимает Москва. Но вернемся. Когда вернется у нас колесница.
Да, так вот, тайминг у нас в этом плане такой. 30 мая, вот сейчас уже совсем скоро, мы возвращаем все это обратно. Опять же, мы всех хотели бы пригласить на это событие. Мы будем его отдельно анонсировать. Это будет, опять же, ночью. Но мы отдельно еще, если можно, как-то об этом там расскажем, потому что, в принципе, тут никаких, так сказать, сбоев быть не должно, но мы собираемся анонсировать это событие отдельно. Вот 30 мая уже непосредственно...
В ночь на 31, да. На 31 на следующий.
Да. Вот в эту ночь, соответственно, мы планируем водрузить колесницу и скульптуру непосредственно наверх уже. И это будет такое отдельное событие совершенно. То есть, если зимой в 20-градусный мороз мы ее снимали и перевозили в реставрационную мастерскую, теперь, видимо, в 20-градусную жару мы ее будем уже ставить обратно.
А когда полностью откроется арка?
Дальше ситуация такая. Арка полностью откроется в июле месяце. Там очень большие работы, очень совершенно потрясающие. Там, когда вот, там поднимаешься вот туда вот наверх, уже непосредственно, где скульптура расположена, то, конечно, видишь всю ту тонкость и скрупулезность работы, которая сейчас ведется. Там можно под микроскопом это все рассматривать. Это дико интересно. Потому что там же, во-первых, раскрываются совершенно какие-то там прежние слои, например. То есть там же очень большие скульптурные барельефы. Причем они достаточно тонко сделаны, хотя, как известно, в общем, этому учат в архитектурном институте, в том числе не только в московском, а, например, в гарвардском, что если это так называемая композитная вот структура, да, то есть это такая скульптура, которая воспринимается с достаточно далеких горизонтов. И поэтому такая тонкость выделки, да, и вот там деталей, она совершенно даже не то чтобы она необходима. Но тем не менее.
Ну, как по этому поводу однажды сказал Шагал, когда сказали, это же не видно, делал он декорации театра.
Да, я знаю.
Не видно, он сказал, они там есть. есть. Ну, они там есть.
Просто потрясающе осознавать то, что скульпторы, которые создавали эту композицию, конечно, они думали очень серьезно о деталях, о фрагментах, вот даже о каких-то невероятных нюансах. То есть там очень тонкая выделка. И сейчас вот все реставрируется тоже.
Много было замазано, потому что ведь вот это так называемое в кавычках подновление памятника, вот когда просто, чтобы он пришел в якобы приличный вид к сезону. У нас же пыль, грязь, снег.
Вы понимаете, нет, на самом деле дело в том, что его просто мыли. Вот его спасло то, что его не реставрировали с 68-го года, а его только мыли. И его спасло это в плане того, что если бы его реставрировали в какие-то если бы его реставрировали какие-то непонятные люди, то, конечно, они бы все это испортили, и там, по крайней мере, бы слои краски, какие-то другие наслоения, они бы очень серьезно бы повлияли на аутентичность вот тех фрагментов и тех скульптур, которые там есть в барельефах. Но этого не было, его просто мыли, и за счет этого он конечно, очень грязный, и он пострадал за счет испарений, за счет агрессивной среды, но при этом его не испортили с точки зрения внедрения именно в сами барельефы и в нюансы их.
Будет что-нибудь консервирующее?
Да.
Будет.
В чем смысл сейчас нынешней реставрации? Во-первых, конечно, мы поднимаем прежние слои, очень ранние, самые ранние, а во-вторых, мы все-таки используем современные технологии, в том числе различные составы, которые позволяют законсервировать их уже достаточно длительное время. То есть в данном случае я лично буду совершенно спокоен за эту арку, по крайней мере, на протяжении, скажем, 20 лет, это уж точно. Потому что те современные технологии, какие-то финские или шведские составы, которыми мы будем покрывать это сверху, например, оказалось, что там какие-то совершенно невероятные истории. Очень просто достать финский состав для того, чтобы законсервировать, но очень сложно достать простую какую-нибудь русскую олифу, которая сделана не в Китае. Потому что у нас оказывается, что та олифа, простая олифа, которая продается, или сурик тот же самый, который продается на рынке, и стоит достаточно серьезных денег, и напишут, что сурик, такой русский, советский какой-то сурик. Это очень хорошая краска, это очень хороший грунт. Сурик – это отличный грунт.
Да.
Но оказывается, что его даже такой какой-то самый простецкий сурик сегодня делают в Китае. И он оказывается химическим.
Евгений из Пензы спрашивает здесь, как всегда, саркастически, спрашивает, сколько миллиардов долларов уйдет на ремонт или вменяемая цена.
Я могу сказать очень просто, не миллиардов и не долларов, а в общей сложности все реставрационные работы по Триумфальной арке стоят 238 российских рублей.
238?
Российских рублей.
Это как?
238 рублей.
Как так?
В смысле как?
238 тысяч миллионов рублей.
Нет, 238 рублей стоит эта реставрация. Собственно, это государственный контракт, который был заключен с реставрационной организацией, которая занимается этим, и государственное казенное предприятие Мосреставрация, которое было создано, оно является государственным заказчиком по этому объекту. Соответственно, реставратор, это уже есть такой центр Преображенская, Игорь Клементьевич Русакомский, который курирует эту реставрацию. 238 миллионов, что вы хотели, конечно, это же реставрационный расцент.
Да.
Извините, это воссоздание совершенно...
Нет, Евгений к тому, просто сейчас мы прервемся, Евгений к тому, я понимаю, его пишет, потому что мы, к сожалению, привыкли к тому, что завышенные, увеличенные.
Нет, это, извините, публичная совершенно история.
Поэтому... Через 5 минут. Хорошо, мы продолжим. Николай Переслегин, в нашей программе задавайте вопросы, и мы продолжим о войне 12-го года, как она в реставрации и в мероприятиях московских отразится.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем. Николай Переслегин, советник главы Департамента культурного наследия Москвы. Мы говорим о тех работах, которые ведутся в юбилейный год и кое-каких мероприятий, потому что само по себе открытие арки или возвращение колесницы и статуи Победы – это, конечно, событие, и Мосгорнаследие это и делает событием, просто и событием, в котором можно принять участие, с которым можно понаблюдать. Вот здесь интересный вопрос Даша задает. А можно ли будет подниматься на арку, как в Париже?
Вот, значит, ну, какая ситуация? Действительно, вот Сергей Александрович правильно сказал, что мы делаем из каких-то таких вот, в общем-то, из того, что является, ну, какой-то обыденной, по сути, работой, мы стараемся сделать какую-то, ну, какую-то серию событий. Потому что это очень как-то было бы, наверное, неверно и глупо там проводить такие прекрасные, ну, там, такие мероприятия, такие ивенты, как бы, грубо говоря, в режиме каких-то спецопераций, вот там, да, вот всем забаррикадироваться, вот как там...
Это
вот,
с одной стороны, а с другой стороны, только делать какое-нибудь торжественное открытие,
да, а потом перерезать ленточку,
мероприятие
там,
для начальства,
вот,
да?
Там перекрыть весь Кутузовский проспект, поэтому...
Это же наша арка.
Вот, ну, конечно, об этом-то и речь. Поэтому, значит, какая ситуация? Я там, когда последний раз вот был позавчера на арке, там было очень много прессы и очень много желающих было подняться, и поэтому мы такую систему вот как бы сейчас предусмотрели, в связи с тем, что все-таки там техника безопасности очень серьезная в этом плане, потому что, ну как, это все-таки там на арке находится одновременно 200 реставраторов. Вы понимаете, это вот как бы вот там слушатели наши сейчас задают вопрос по поводу того, что это стоит 200, сколько это стоит. Да, это стоит достаточно серьезных денег, но при этом это же реставрационные нормы.
Ну, это понятно.
С одной стороны. С другой стороны, это же действительно гигантские вот такие именно усилия по там, в том числе по количеству, например, реставраторов, которые одновременно этим занимаются. Это легко сказать, что вот там отреставрировали арку. А какое количество специалистов в этом задействовано? Это же действительно как бы это такой масштабнейший проект. На самом деле, чтобы отреставрировать, ну, да, ее в нужном ключе.
Нет, вот
ключе.
Даже задает вопрос.
Да, по поводу доступа, да?
Да, потом. Значит, тогда она будет восстановлена. Ведь
поэтому
можно
сейчас...
инженерные решения какие-то принять.
Да, ну вот там я сейчас могу сказать, как бы на настоящий момент, как это все устроено. Там, когда вот позавчера мы туда приводили прессу и там журналистов, а также примкнувших к ним желающих, то мы разбивали просто, вот, так сказать, всех на какие-то там группы по, скажем, 15 человек. И уже вместе с инженером по технике безопасности все аккуратно поднимались по лесам уже наверх.
По лесам, да.
Вот. А что касается того, как это будет дальше, вот когда уже реставрационная работа закончится, то этого, конечно, не будет, это невозможно, потому что мы именно ее реставрируем. Это не реконструкция, это не реновация, это научная реставрация. И в соответствии с тем проектом, по которому построена арка, доступ туда неразрешенный, это не предусмотрено. Это арка, а не смотровая вышка.
Ну да. Немножко, если вы имеете в виду триумфальная арка парижская, которая именно триумфальная арка на площади Звезды Шарля де Голля, потому что их несколько есть в Париже, большая триумфальная, она по-другому устроена.
Во-первых, она по-другому устроена. Во-вторых, просто мы по закону не имеем на это права, потому что это было бы какое-то уже новое строительство на территории памятника архитектуры. Триумфальная арка является памятником архитектуры федерального значения. Никаких пристроек, достроек, каких-то лестниц там, или каких-то лифтов мы просто не имеем права туда внедрять. Хотя это, может быть, был бы какой-то очень интересный там проект, если сделать какой-то элегантный, изящный лифт, какой-то стеклянный, который мог бы поднимать
тоже
туда
это...
людей.
Нет, только внутри.
Ну, хорошо, а как?
Только,
вот, да,
только, же... только внутри.
Ну, внутри, она же не полая, она же вся, ну, так сказать, она же вся, действительно, она же вся полностью построена из цельного материала. Там, с одной стороны, как бы она выглядит такой достаточно там, ну, изящной, да, с другой стороны, это все цельный совершенно материал, это кирпич, это бетонные блоки, которые, из которых она сложена. Поэтому, если там, если говорить о каком-то подъеме наверх, то это какая-то внешняя пристройка, что совершенно невозможно.
Да, ну, а потом мы же с вами будем ругаться, когда... если появится пристройка.
Представьте себе триумфальную арку, которую вдруг пристроили какой-то лифт.
Нет.
Ну, это невозможно.
Это невозможно, а внутренних резервов вот Неизвестны они, нет их сейчас. Ну, вот, так что спешите увидеть вблизи колесницу. Если вы не будете там кататься постоянно на вертолете, то вы другого такого случая до следующей реставрации. Я надеюсь, что не нужно будет долгие годы снова реставрировать. Перескакиваем здесь. Я хотел сказать, вот почему Москва здесь говорят. Конечно, 12-й год... в основном связан с Москвой и вот с той дорогой, с подходом именно Наполеона, с западного направления. Если вам известно, дорогие друзья, живущие в других городах, какие будут мероприятия, что делать? В том же Смоленске, ведь тоже ключевой город для этой страны, то вы рассказываете. Здесь грустно написано, а в Питере, похоже, ничего не будет. Я думаю, что в Санкт-Петербурге...
Как ничего не будет.
Ну, да, в смысле, не знаю, там столько памятников, посвященных войне 12-го года. Но вот я думаю, что Санкт-Петербург должен этим заняться. А может, и занимается. Просто нам гораздо меньше известно. Перескакиваем на Бородинское поле. Что известно о ситуации на Бородинском поле? Потому что сейчас начались иски и процессы действительно с незаконной застройкой.
Ну, понятно.
Законный и незаконный, но это антиисторическая застройка. Все-таки памятное
место. Нет, ну как, именно незаконный, конечно, незаконный. Да. Дело в том, что, понимаете, я тут, конечно, может быть, не то чтобы там как-то, может быть, чисто с каких-то моральных каких-то позиций могу это сейчас комментировать. Другое дело, что как архитектор и просто как бы человек, которому это не безразлично, как гражданин России, я хочу сказать, что это полное безобразие. И это, конечно, это просто уму непостижимо, это в голове не укладывается. Как можно, так сказать, поле, которое в буквальном смысле полито кровью людей, которые отстояли Россию в определенный исторический период, как можно сегодня там что-то застраивать? Это просто кем надо быть? И другое дело, что я могу сказать, что в Москве очень похожая ситуация. И тут параллель очень простая. Когда приходит человек, грубо говоря, вот, например, к нам и говорит, слушайте, а вот я вот хочу вот снести там вот дом какой-то определенный. И как бы мы ему говорим, что одну секундочку, как бы, во-первых, это незаконно. Там. Во-вторых, это, ну, там, вот смотрите, это старый дом, это работа времени. Это то, что никто сегодня воспроизвести не может, только потому, что это сделано теми, кто трудился над созданием этого там, объекта, этого памятника 200 лет назад. И вот почему-то вы едете со своими друзьями, вы куда-то едете, там, с детьми вы ездите гулять на Бульварное кольцо, скажем, или там, вы бываете в европейских странах, и что же там вас привлекает? Что-то ценное, что-то, может быть, даже нематериальное. Что создает некое ощущение, и в том числе это является элементом комфорта этой среды. Там, и в такой ситуации, когда мы общаемся с такими людьми, которые хотят что-то снести, а, как правило, это бывают очень непростые, знаете ли, разговоры.
Ну да.
И аргументация с их стороны очень простая, очень такая, знаете, прямая, очень жесткая. Вот есть бизнес-план, есть смета. Почему вы мне мешаете зарабатывать? И вообще, почему вы меня обижаете? Почему вы меня оскорбляете? Значит, вот я построю не хуже, я построю еще красивее. И, ну, да. А с нашей стороны, по сути, аргументация во многом морального характера, исключая закон. То есть, как бы, закон, как бы, некоторые люди, знаете, как у нас вообще-то любой дом можно снести в Москве, по крайней мере, было можно снести в Москве, используя совершенно легальную во многом схему. То есть, ну как, например, делается фирма «Однодневка», которая за одну ночь сносит этот дом. Дальше наутро это все продается другой фирме, которая является по закону добропорядочным приобретателем. В голове этой фирмы может стоять человек подставной, который, там, извините, 10 лет где-то на зоне там, вообще отбарабанил, что называется. А у нас это порочная ситуация и глупость. Ситуация заключается в том, что у нас даже 243-я статья Уголовного кодекса. Это вопрос не к нам, да, потому что это вопрос к депутатам. Вот я слышал, что недавно были выборы в Государственную Думу. Вот, может быть, кто-то из коллег как бы займется, потому что у нас 243-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за причинение вреда объектам культурного наследия, по комментариям к ней от 2007 года является правонарушение в рамках нее, совершенное впервые, наказывается в виде условного срока. И вот когда мы сейчас инициировали заведение уголовного дела против тех людей, которые пытались снести у нас на новогодние праздники Дом Быкова.
Да.
Это гигантская победа, потому что мы завели, мы смогли сделать так, чтобы по 243 статье завели уголовное дело в адрес тех, кто пытался этот дом снести. Однако это самое главное, что мы даже не могли в тот момент как бы серьезно повлиять на это. Но однако мы тогда его отстояли, в том числе и тут общественные организации, и Архнадзор, как бы спасибо им большое. Тогда по ночам приходилось тоже ездить и все это останавливать. Потом мы сделали его памятником, приняли его под государственную охрану и включили в реестр объектов культурного наследия. Значит, он будет сейчас отреставрирован в соответствии с нашими требованиями, но другое дело, что чем надо быть? Да, это особняк, который построил Лев Клекушев.
Это доходный дом.
Доходный дом, который построил Клекушев. Потом он был перепрофилирован под жилые функции. Да, почему я сказал, что особняк. Дальше там были коммунальные квартиры в советское время. Потом он уже вот 15 лет он просто пустует и разрушается. И, конечно, как можно не понимать, что на самом деле наличие такого особняка, если уж ты там им управляешь или ты им владеешь, это гигантский бонус в том случае, если его отреставрировать и грамотно использовать.
Николай, вернемся к этому. Мы все говорили насчет застройки. Я должен сказать нашим слушателям, что попросил, мы приглашаем, мы уже давно-давно договорились, что после вступления в должность Сергей Кожугет Шойгу, новый губернатор Московской области, он придет нам. Он попросил 10 дней, вот они вот сейчас, мы их отсчитали, так что очень скоро он к нам придет. А на встрече сразу после его вступления в должность, ну, уже когда его утвердили, еще не вступил он торжественно, а не торжественно утвердили, он сказал, он ответил на мой вопрос, что одно из первых дел, которое у него будет, он поедет просто на Бородинское поле и будет там разбираться по всей твердости чрезвычайной ситуации.
Ну, вот на это надежда.
Да, ну вот вы узнаете, у нас будет скоро передача с Сергеем Кожугетовичем Шойгу. В Москве что еще делается? Вот изба, панорама Бородинская.
Вы знаете, я бы тут музей мог, конечно, вам много всего рассказать, и, наверное, это было бы очень как-то интересно, потому что события, которые мы планируем в связи с этим юбилеем, с 200-летием победы России в Отечественной войне 12-го года, понимаете, в чем новаторство нынешней ситуации, как бы, которую мы сейчас продюсируем, это то, что вот мы, там, знаете, как юбилей, вот надо сделать юбилей.
Торжественное заседание и концерт мастеров искусства.
Вот там, нужно где-то там в управе или в каком-то жителе сделать встречу с ветеранами, а потом подарить всем две гвоздики и полторы рюмки водки налить обязательно. И разошлись все, значит, все якобы... Вот все будет не так. Вот это огромная событийная программа, которая будет именно инициирована Департаментом культурного наследия города Москвы, который является главным исполнителем.
Да, ну, например, что в ней будет? Вот наиболее какие-то...
Я хотел бы сказать о том, то есть, как бы, о тех моментах, которые уже сделаны. Во-первых, как бы, по реставрации, в первую очередь, все-таки. Во-первых, у нас отреставрировано вот Бородинское, музей панорамы «Бородинская битва», который теперь представлен в совершенно новом формате. Там мультимедийный контент, который совершенно в другом ракурсе, в другой интонации рассказывает вообще о войне. И вот мы там, вот как-то мне это недавно получилось, что оказался, и, ну, просто это страшно интересно, и как-то в новом ракурсе и по-новому вообще раскрывает этот смысл вообще того, что там произошло. И это была тоже очень большая работа, которая, кстати, была сделана в очень сжатые сроки, и это просто героизм был со стороны реставраторов и музейщиков. Это как бы это вот уже сделано, и музей панорамы уже открыт. Да. А также отреставрирована знаменитая Кутузовская изба.
Она была как-то совершенно...
Она была... Там, во-первых, ее разграбили. Да. Вот, там, а потом на 15 лет она просто пустовала. Вот, были проведены очень серьезные исследования и научно-изыскательские работы с тем, чтобы восстановить ту картину, которая там вообще происходила, когда Кутузовская изба была Кутузовской избой, а не какой-то помойкой с хламом внутри. Значит, сейчас там все это восстановлено, и туда можно прийти и просто все это, опять же, очутиться в какой-то совершенно неожиданной и новой, и такой феерической фактически обстановке. Вот. А, значит... Также вот отреставрированы два памятника, Кутузову и Багратиону. Это очень важные два монумента, которые тоже вот мы сейчас уже сдали. И надо сказать, что вот это тоже как-то было для нас очень важно. Мы вот тот памятник Багратиону, который на Кутузовском проспекте стоит, вот если так смотреть, то он напротив Сити находится.
Да-да-да, он вот. У моста.
У моста, да-да.
Открытого моста.
Вот. Так вот этот памятник мы вот сдали. И освещали его, освещал грузинский патриарх Илья II. И вот, так сказать, к вопросу о каких-то отношениях между государствами, да, вот культурная такая тематика, против которой просто невозможно вот как бы поспорить, потому что это гигантский объединяющий фактор. И грузинский патриарх Илья II приехал специально в Москву в рамках своего визита, он нашел время, и вот мы его открывали, и сразу же Илья II его осветил, также с представителями Московской патриархии и с там, представителями дипломатических миссий.
Хорошо.
Вот. И самое главное также по реставрации, чтобы уже эту тему, так сказать, завершать. Вот отреставрировано огромное количество монументов на фактически всех центральных московских кладбищах, монументов, вот, которые являются памятниками героям войны 12-го года. Это и Новодевичье кладбище, и Донское. Вот, там, и, например, вот там поэту, вот только недавно сдали мы на позапрошлую неделю, вот в начале месяца мы сдали надгробие на Рогожском кладбище поэту и партизану Денису Давыдову, шефу Московского пехотного полка Тимофеева. Вот такие монументы мы сдали. И в общей сложности 39 надгробий, памятников мы уже отреставрировали именно в связи с подготовкой к этому юбилею.
Параллельно ведь ведется работа, потому что в Москве есть не так много, я имею в виду не центральные какие-то гигантские памятники истории и архитектуры, а ведь есть кусочки, допожарные все-таки кусочки у нас есть.
Да, про допожарные кусочки, вы знаете, вот тоже хотел сказать, как бы уже, так сказать, знаете, это все хорошо, и там сейчас сидеть и самих себя нахваливают, с одной стороны, а с другой стороны, хочется обозначить все-таки, пользуясь случаем, как говорится, знаете, некоторые проблемы, которые мы, как правительство Москвы, не можем решить сейчас. Центральная проблема, как я считаю, в этой связи является, например, то, что у нас на Большой Лубянке находится знаменитый особняк Орлова-Денисова, усадьба Орлова-Денисовых, Большой Лубянка 18, который находится в ужасном состоянии.
И неоднократно перестроено было.
Кошмар какой-то, понимаете?
Очень старый дом.
Это дело в том, что в его основе лежат еще палаты, построенные Меньшиковым при Петре. Дальше это перестраивалось в 18 веке, и сначала в 17-м, потом в 18-м, потом в 19-м опять перестраивалось, ну, неважно.
Да, в конце 19-го был последний.
Ну, смысл в том, что...
Но там было московское ГБ когда-то было.
Ну, было, там, ну, там, да. Ладно, там, то, что там в последние годы было, это как бы отдельная история, но просто смысл в том, что там располагалось во время осады Москвы французами, там располагалась ни много ни мало оставка генерала Растопчина. И именно в этот дом был доставлен указ Кутузова о сдаче Москвы французам. И именно в этот дом был привезен, опять же, с Бородинского сражения был привезен смертельно раненый генерал Багратион. И там этот дом многократно описывается в «Войне и мире». То есть там, понимаете, вот дом так, мягко говоря, с некоторой историей, скажем так.
Но вот однако... вся сцена с Верещагиным там происходит ведь.
А?
Там же вся сцена вот с
Да, именно, да.
Шпионом,
вот, конечно, да. Да, именно, да. Вот это именно тот дом, собственно.
И что?
И вот, и он находится в собственности частной компании, которая называется ООО «Карс». Вот такая есть прекрасная компания. Да, мы с ней судимся уже, получается, 6 лет. И по оформленному охранному обязательству с этой компанией, значит, эта структура должна была закончить весь комплекс ремонтно-реставрационных работ к 2009 году. Сегодня, если не ошибаюсь, 2012 год, они к ним до сих пор не приступали. И они не скрывают в каких-то как бы разговорах, что они просто... Видите, он стоит зимой с открытыми окнами, он просто открыто нагло вымораживается. Понимаете, мы, вот город Москва, да, в данном случае правительство Москвы, мы готовы взять его и отреставрировать за свои бюджетные деньги. За бюджетные деньги, за бюджет вот, Москвы. Мы готовы это сделать, но мы не имеем права это сделать, потому что, извините, это не наша собственность, а мы не можем прийти в чей-то дом, там, да, там, в чью-то квартиру и отреставрировать это за бюджетные деньги, потому что это не целевой расход для бюджетных средств. Если бы Понимаете, и они открыты, они не скрывают, что вот они, знаете, мы, у нас очень агрессивный климат в Москве. У нас зимой -25, а летом +25. И многократные вот эти переходы через ноль, циклы замораживания и оттаивания, как это научно называется, они, конечно, очень пагубно и трагически фактически влияют на конструктив, на остов несущий, на стены и так далее. Да? То есть вот еще пару зим, и он просто не проживет. Там отваливаются куски лепнины, там осыпаются фрагменты фасада. Это кошмар. То есть вот в центре Москвы, на Большой Лубянке, такой дом вот сегодня доводится просто до критического состояния и с целью просто получения пустой площадки на его месте.
У нас еще есть один, связанный с наполеоновскими войнами, еще один монумент. Это Екатерининская больница.
Екатерининская больница. Но там все несколько проще все-таки, да? И это, слава богу, перешло сейчас на баланс города. И более того, мы готовы его отреставрировать, мы включили его уже в программу по реставрации. Другое дело, что там очень большой тоже большой как бы вопрос в том, как его дальше использовать, потому что, как вы знаете, у нас здесь сейчас программа по 1 рублю, то есть вот, которую мы внедрили, как в Европе это называется, принцип 1 евро, вот у нас сейчас в Москве принцип 1 рубля.
Да, это с обязательствами, да. И после научной и проверенной реставрации, то есть аренда снижается до невероятного.
Да, то есть это символическое, то есть как бы мы создаем чисто экономический стимул к сохранению.
Да, но с Екатеринской
больницей собственником теперь является город Москва. Здание находится на балансе департамента имущества города Москвы. В ближайшее время будет проведен комплекс ремонтно-реставрационных работ, после чего самое главное – это функционал понять, что там сделать. Там же очень, очень серьезная проблема, в том числе и с транспортом, поэтому как там быть? Там, да, вот там была мысль сделать, например, там ЗАГС. Вот, ЗАГС, вот такой вот, там людям тоже нужен ЗАГС в Москве. И, в центре нужен какой-то хороший такой вот, видимо, что-то. Почему нет? Но другое дело, что ничего не получилось, потому что чисто с точки зрения инфраструктуры, то есть в данном случае по транспорту просто не прошло.
Там
потому
перекресток, это Петровский ворот, там оживленный перекресток.
Вы представляете, там вот будут эти лимузины останавливаться, там у нас же
ряды, все,
люди такие как бы любят на лимузине приехать на свадьбу, поэтому...
Ну, вот это там сильно вытянутый в колбасу Хаммер, я больше всего люблю.
Ну вот это да, я просто не понимаю, зачем это, но тем не менее, в общем, как бы это, видимо, в каких-то странных традициях тоже находится, поэтому так сказать, мы просто не можем
так
это игнорировать.
Так что пока не решено, что там?
По поводу как бы, там спасения этого здания, все понятно, потому что там сейчас стоит охрана, выставленная департаментом имущества, там уже, извините, не ночуют бомжи и там не разводят внутри костры, что самое главное уже, вот, что является в данный момент победой. Здание законсервировано, по крайней мере. В него как бы запрещен доступ, то есть посторонних людей, там, самое главное, каких-то случайных, которые могут там что-то испортить, или там, знаете, что оттуда, например, в определенный период украли лестницу. Вот как можно украсть лестницу? Вот украли.
Лестницу, да. Если я правильно понял, не приставную лестницу.
Нет, не приставную, а внутреннюю, вот кованую, очень хорошую. Вот. Так вот, чтобы таких вот у нас, знаете, историй больше не было, вот там сейчас выставлена охрана, ведомственная охрана, которую выставил департамент имущества. Значит, дальше... Мы его отреставрируем, а дальше вот самое главное в этом плане просто определиться с функционалом. То есть, что там может быть, да, там, что, какой-то дом приемов, офис, конечно, нет. Жилье, как вы понимаете, тоже нет.
Музей.
Что еще? Музей? А какой музей?
А какой
хорошо.
Музей сразу?
Какой? Во-первых, какой музей? Во-вторых, на чьи деньги? Сколько в Москве музеев? Вы что, считаете, что это правильно, что город финансирует такое количество музеев? Это тоже странно. Вы понимаете, нужно создавать контент
и
запускать...
А если у кого-то идея? Если у кого-то идея появляется, вот каких-то людей, каких-то организаций, они могут к вам обращаться с своими идеями? Как,
конечно,
как,
могут.
Идеями, как использовать...
Вы понимаете, здания, конечно, могут, да. Другое дело, что тут какая... У нас такое, знаете, как разделение такое все-таки. Вот есть департамент культуры города Москвы.
Ну,
и
да.
Наш коллега и старший товарищ Сергей Александрович Капков, который курирует то, что связано, скажем так, с софтом. А мы в данном случае как бы за хард. То есть нам главное, чтобы вот здание было там, да, вот как мы сейчас делаем с провианскими магазинами Стасова.
Да.
То же самое. Вот здание, которое много лет пустовало, там фактически, знаете, как, я не хочу сказать пустовало, но фактически что-то там как-то я активной жизни не наблюдал.
Когда-то был гараж.
Когда-то был гараж, но другое дело, что то, что там сейчас происходило под названием «Музей истории Москвы», все это как-то очень несвежо и очень несовременно. И самое главное, что они просто испортили очень серьезный памятник. Так вот теперь, не говоря уже о том, что там были какие-то странные страшные планы по каким-то настройкам, достройкам, перекрытиям куполов, копаниям ям. Вот этого всего не будет, он будет сейчас научно отреставрирован.
А не вечером, да. На ночь глядя.
Вот этого не будет. Он будет отреставрирован за бюджет города Москвы. На это уже выделены деньги, уже проведен тендер, определена подрядная организация. Он будет отреставрирован в соответствии с авторскими чертежами архитектора Стасова. Это будет научная реставрация. А дальше мы передаем, так сказать, вот то, что уже будет отреставрировано, дальше уже это будет передано Департаменту культуры города Москвы. И я очень надеюсь, что Департамент культуры объявит, может быть, какую-то даже международную, какой-то конкурс на концепцию именно музейного пространства, на кураторскую концепцию.
Хорошо, Николай, спасибо большое. Мы сегодня такой небольшой обзор сделали, и ближайшее событие – это все-таки возвращение колесницы. Не забудьте, с 30 по 31.
Приходите.
Это будет на Кутузовский проспект, на Триумфальную арку. Ну что ж, всего доброго.
Спасибо. 1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.